Радио «Свобода».
В Москве 11 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях к этому часу. Совет Федерации утвердил Юрия Чайку на посту генпрокурора и одобрил отставку сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана. В Москве совершено нападение на журналиста. Сегодня открывается 28-й Московский международный кинофестиваль. Совет Федерации утвердил Юрия Чайку на посту генпрокурора России. Его кандидатуру внес президент Владимир Путин. С 1999 года Чайка возглавляет Министерство юстиции. Генпрокурор Владимир Устинов 2 июня был отправлен в отставку. Сегодня же Совет Федерации принял решение о досрочном снятии полномочий сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции. Парламент Калмыкии отозвал его из Верхней Палаты 2 недели назад. Российские власти и представители мусульманской общественности призвали похитителей российских дипломатов в Ираке отпустить заложников. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что российская сторона ищет новые контакты и ведет круглосуточные переговоры, добиваясь освобождения своих граждан. Совет муфтиев России потребовал немедленного освобождения ни в чем не повинных людей без каких-либо условий. 4 российских дипломата были захвачены в Багдаде 3 июня. Еще один был убит во время нападения. Похитители выдвинули требования в обмен на жизнь заложников вывести российские войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. В Москве совершено покушение на главного редактора журнала «Автоматизация в промышленности» Наталью Арестову. Как сообщает «Интерфакс», нападение произошло минувшим вечером в подъезде дома Арестовой. Неизвестный ударил ее ножом в спину и скрылся. Пострадавшая госпитализирована, о ее состоянии не сообщается. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на заседании Комиссии общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов сегодня будет обсуждаться конфликтная ситуация в Южном Бутове. На встречу приглашены мэр Москвы Юрий Лужков и спикер Мосгордумы Владимир Платонов, сообщил председатель комиссии Анатолий Кучерена.
Мы крайне заинтересованы в том, чтобы эта ситуация разрешилась по справедливости. Какой аргумент выдвигают власти? Они говорят о том, что жители Бутова слишком много хотят. На что я говорю, что это неправда, это ложь. Потому что люди хотят получить по справедливости то, что они хотят получить. Это все основано на том, что они имеют, и больше ничего.
Заявил адвокат Анатолий Кучерена. Более 100 жителей московского микрорайона Южное Бутово с начала недели продолжают акцию протеста против сноса их домов. На месте частных владений власти планируют возвести новый микрорайон. В Москве вчера вечером завершилась учредительная конференция нового общественного движения «Антифашистский фронт», рассказывает Михаил Соленков.
Российский антифашистский фронт учрежден по инициативе известных общественных деятелей, политиков и журналистов. Решение о том, что такой фронт нужен, было принято еще в мае на правозащитной конференции под названием «Фашизм. Угроза будущему России». В четверг вечером в Московском доме журналиста были приняты устав и программа новой организации. Основные пункты программы фронта – самоорганизация антифашистских сил, просветительская деятельность, а также требования в адрес государства. К примеру, безоговорочно принять и ратифицировать несколько международных документов, среди которых пересмотрена Европейская социальная хартия и Конвенция о трудящихся мигрантах, говорит одна из учредителей Российского антифашистского фронта Ирина Хакамада.
Это ответ гражданского уже общества на то, что ксенофобия стала базой солидаризации нации в России, что неправильно.
После завершения учредительного собрания участники Российского антифашистского фронта возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Михаил Соленков для Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Американское командование сообщило сегодня о задержании одного из лидеров «Аль-Каиды» в Ираке и еще 3 боевиков. Их имена пока не называются. По данным командования, все 4 были причастны к переброске и подготовке иностранных боевиков, действующих в Ираке. Экстремисты были задержаны в ходе операции американских войск в окрестностях города Баакуба. В этом же районе в начале июня был убит лидер «Аль-Каиды» в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи. В Минске сегодня проходят сразу 2 саммита – совещание глав государств-членов Евразийского экономического сообщества и Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Как сообщают российские агентства, главная тема совещания Евразэс – создание таможенного союза, а участники саммита ОДКБ подпишут соглашение о коллективных силах быстрого реагирования. Кроме того, будут рассматриваться вопросы развития взаимодействия обеих организаций, в которые входят по 6 стран СНГ. Базирующаяся в США неправительственная организация Фонд Карнеги за международный мир поместила на своем веб-сайте видеозапись некоторых событий, предшествовавших расправе военных с демонстрантами в Андижане в мае прошлого года. Видеозапись запечатлела вооруженных людей, которые находились среди манифестантов. Узбекские власти утверждают, что авторы съемок – сторонники исламистов.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня открывается 28-й международный московский кинофестиваль. Жюри возглавляет известный режиссер Анджей Жулавский, чьей Нукаиге будет вручена премия за вклад в мировой кинематограф. Фестиваль откроется его фильмом «Клятва». Верховный суд Японии отклонил иск к премьер-министру Дзюнитиро Коидзуме о возмещении морального ущерба, нанесенного его визитами в токийский храм Ясукуни. В этой святыне чтят погибших японских солдат и офицеров, в числе которых военные преступники времен Второй мировой войны, казненные по приговору Международного трибунала. Ежегодные визиты Коидзуме в храм вызвали бурные протесты в Южной Корее и Китае, пострадавших от японской оккупации. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к федеральным властям с просьбой не отменять отсрочки от призыва на военную службу для тех граждан, которые имеют ребенка до 3 лет, либо жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель. Принятый 14 июля Госдумой закон, отменяющий ряд отсрочек от призыва, вызвал в российском обществе в целом негативную реакцию. По данным социологов, молодые россияне, например, вообще выступают за отмену призыва в армию и создание армии на контрактной основе. Удивительно, что после отмены Госдумы ряда отсрочек по стране покатилась волна молодежных акций протеста. Одна из таких акций – пикет, организованный движением «Стоп призыв», состоится сегодня и в Петербурге. А в средствах массовой информации не стихают споры о том, что надо делать, как изменить ситуацию, чтобы российская армия стала действительно сильной, дедовщина, как и другие острые проблемы, исчезли, и общество получило бы ответ на вопрос, для чего вообще России нужна армия в 1 000 000 с лишним человек. Об этом мы сегодня и будем говорить. В Петербургской студии «Радио Свобода» координатор движения «Стоп призыв» Елена Иванова, председатель комитета социально-правовой защиты военнослужащих Леонид Полохов и специальный корреспондент газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» Степан Непорада. Слушатели могут принять участие в нашей беседе, позвонив по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212, а также прислать свои сообщения по телефонам пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053-1. Нет, везде «Радио Свобода». Но в начале нашей программы традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации».
Час прессы. Что происходит?
Мы уже сообщали, что после публикации 5 июня в газете «Известия» статьи «Дело Сычева» передано в суд, в которой авторы статьи Марина Смолина и Елена Строителева заявляют, что, цитирую, «версию заболевания Андрея Сычева до сих пор оспаривают его родственники. Эта ситуация уже принесла им не только всероссийскую славу, но и бесплатное лечение и трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге». Партия «Яблоко» обратилась с призывом ко всем людям доброй воли направить в редакцию «Известий» требования принести извинения Андрею Сычеву и его родственникам, друзьям и читателям. Вчера газета «Известия» извинилась перед Андреем Сычевым и его родными. Мы связались с пресс-секретарем Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Евгенией Дилендорф и попросили прокомментировать эту ситуацию. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Вас удовлетворило извинение «Известий»?
Хорошо, что газета извинилась. И хорошо, что это произошло быстро. Проблема в том, что вопросы от их извинений остаются. И думаю, что газета это хорошо очень понимает.
У вас не возникло ощущения, что эта статья носила несколько такой заказной характер?
Первая или вторая? Ну, я, да, у меня возникло ощущение, что и первая, и вторая. И первая, и вторая. Первая статья, ощущение от нее такое, или следы в ней такие, что людям сказали, туши пожар, хватит мучить Сычевым всю страну, хватит о нем разговаривать, хватит, невозможно это все, это слишком страшно, туши пожар. И они начали тушить, как они могут.
Евгения, скажите, вчера на вашем сайте партии «Яблоко» появилась информация о том, что некто заказывает за огромные деньги публикации против вашей организации. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Ну, тут, значит, суть дела такова, совершенно неожиданно, предлагаются редакциям, зависит, сумма зависит от репутации редакции. Чем лучше репутация, тем больше сумма. Но у хороших редакций сумма достигает 170 тысяч долларов. И это, конечно, фантастика, учитывая, что никаких выборов нет. И идет заказ материалов против «Яблока». Мы это ни с чем не связываем, кроме того, как произошло объединение с экологами, солдатскими матерями, с частью солдатских матерей, с частью экологов, с частью правозащитников. И это кому-то очень не нравится.
Спасибо большое, Евгения. Мы желаем вам удачи и успехов в вашей нелегкой деятельности.
Час прессы. Что происходит?
Мы беседовали с пресс-секретарем Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Евгенией Дилендорф. Итак, продолжим нашу тему. Кого же коснутся отсрочки от призыва в армию в первую очередь? Давайте послушаем обзор, который подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Сроки службы в армии сократили, осталось набрать солдат. Так называется статья, опубликованная агентством РИА Новости, в которой подробно рассказывается о революционном пакете для российской армии законов, отменившем часть действующих отсрочек от армии, а также о сокращении срока службы в армии с 1 января 2007 года до 1,5 лет, а с января 2008 до года. Что же касается отсрочек, которых, по мнению статс-секретаря Министерства обороны Николая Панкова, осталось еще несметное количество, то их сокращение коснулось лиц призывного возраста, постоянно работающих на госпредприятиях, сельских врачей, учителей, учащихся семинарии и одаренных деятелей культуры и искусства. Действительно одаренных людей, как сообщил глава Думского комитета по обороне Алексей Сигуткин, от армии будет освобождать президент. Еще 5 отсрочек от службы по призыву были существенно скорректированы. Так, лицам, занятым постоянным уходом за близкими родственниками, инвалидами первой и второй группы, а также пожилыми людьми, отсрочка будет предоставляться после медико-социальной экспертизы. В Союзе солдатских матерей подобная инициатива вызывает беспокойство. Ни наших депутатов, ни правительства не волнует судьба инвалидов, потому что они даже месяцы не проживут без помощи сына или внука, заметила председатель Совета Валентина Мельникова. Подкорректировались также и отсрочки для молодых отцов. По новому закону призываться в армию не будут отцы детей-инвалидов, а также призывники, имеющие беременных жен и еще одного ребенка в семье. В то же время призывники, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет или беременную жену, служить в армии будут. Таким семьям на весь срок прохождения службы будет предоставляться соцподдержка за счет средств федерального бюджета. Женщинам до родов будет выплачиваться ежемесячно по 4000 рублей. После рождения ребенка они будут дополнительно получать еще 2000. Валентина Мельникова задает вполне закономерный вопрос. Если сейчас солдат по контракту получает те же 6 тысяч рублей, не проще ли эти деньги выплачивать добровольцам, чем обещать молодым матерям? Большое беспокойство вызывает у правозащитников и проект продления весенне-летнего призыва до 15 июля. Ведь это означает, что все выпускники ПТУ и техникумов будут призваны в армию сразу после выпуска и не смогут поступить в ВУЗ. А член Федерального политсовета СПС Борис Надеждин вообще считает, что Россия скатывается в пучину милитаризма. И дело не в отсрочке. кавычках. Просто страна подошла к развилке, где нужно принимать решение – либо контрактная армия, либо призывная на всю оставшуюся жизнь. И решение фактически принято. Армия будет призывная. А это означает, что рано или поздно все абсолютно отсрочки будут отменены, так как Россию ждет демографическая яма, заявил Борис Надеждин в интервью «Новым известиям».
Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Воловича. Мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». У нас в студии координатор движения «Стоп призыв» Елена Иванова, председатель комитета социально-правовой защиты военнослужащих Леонид Полохов и специальный корреспондент газеты «На страже Родины» Степан Непорада. Степан Иванович, вот у вас, вы слышали о том, что происходило в Думе, какие обсуждались отсрочки. Ваше мнение?
Я работаю в военном ведомстве, где, пожалуй, больше все-таки сторонников того, что должны служить все, чем противников отсрочек. Сам я в свое время, кстати, имел отсрочку от призыва на срочную службу. До сих пор помню, как мне было стыдно, обидно, что вдруг, не спрося меня, не сказав ничего, вдруг говорят, что ты еще годик подождешь. Значит, я какой-то не такой, как все мои ровесники, которые пошли. Чем-то, может, я неполноценный, что-то я не устраиваю армию, общество. Но сейчас времена другие, мораль другая, но закон, конституция, правое государство мы строим. И, следовательно, должны придерживаться принципа равенства всех перед законом. А особенно перед основным, перед Конституцией. Статья 59 Конституции провозглашает, что защита Отечества – долг и обязанность каждого гражданина. Соответственно, подготовка к этой защите – тоже обязанность. Вот. А вот отсрочки как-то выводят молодого человека из-под этой обязанности. Хорошо это или плохо? Мне вот представляется, что это не совсем хорошо. Вот. И вот если рассуждать уж, что это кому дает, возникает вопрос, как объяснить призывнику, что ты должен идти, быть под ружьем, в то время как твой ровесник, который успел обзавестись семьей, детишками, студенческим билетом, он будет наслаждаться жизнью, грызть гранит науки ради своего будущего, а ты будешь пока там на границе или где-то с чем-то.
Да, Степан Иванович, ну вы знаете, что на самом деле, какое равенство закона, если сын министра обороны Иванова не служил в армии, да и сам Иванов тоже не служил в армии?
Ну, тут я не берусь судить, поскольку не владею этой темой достоверно. Вот это где-то на уровне предположений и слухов.
Хорошо. Хорошо. Александр Евгеньевич из Саратова нам звонит. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Я хотел бы вот обратиться к правозащитнику по социальному обеспечению военнослужащих с таким вопросом. Вот обратите внимание, 120 миллионов рублей на празднование столетия Государственной Думы нашлось. 750 миллионов долларов на погашение развивающимся странам нашли тоже. Но нас, таких как я, военных пенсионеров, 2,5 миллиона по России. Должностные оклады с 95 по 98 год были увеличены на 25%. Компенсации, как говорится, нам перерасчет не был произведен. Для того, чтобы взять распечатку с тарифной сетки в Саратовском областном военкомате, необходимо 2 месяца. Потом обращение в суд. Потом ожидание решения по исполнительному листу. Это первый вопрос. Второй вопрос. По какому праву гарант Конституции не выполняет решение Конституционного суда по пайковым Нас грабит главный
да, командующий. Да, понятно. Спасибо большое. Граждан. Это о военных пенсионерах, к сожалению, немножко не по нашей теме. Леонид Михайлович, если хотите, можете ответить.
Да я вот отвечу сначала Степану Ивановичу. Мне как-то более это ближе тема, потому что все, что два вопроса тебе были заданы, это, конечно, касается только пенсионеров в основном. Хотя совершенно прав человек, который звонил. У меня здесь противоположное совершенно мнение. Я такой пример приведу из жизни сегодняшней. Студент, окончивший учебное заведение, собирается работать в милиции. И школьник, не поступивший в институт, собирается, образно говоря, идти в армию. Оба проходят медицинские комиссии. Так вот, мой студент, которого я обучаю, ее третий месяц уже не может пройти, ну, по разным причинам. Вот так выявляют, здоров парень для милиции или нет. Тот мальчик, который призывается в армию, на второй день уже здоров. Он уже прошел комиссию. Это врачи, я не хочу их всех обвинять, охранять, не дай бог. Но им такая установка дана. У нас все время все говорят, всем дана установка. Армия – это вертикаль, это любимое детище теперь нашего великого президента. Это вертикаль. И что сказал министр обороны, который не только не служил в армии, даже понятия не имеет. Он главным врачом называет начальника медслужбы, командира полка, командующим. Это поговорить с пожилыми людьми, кто отслужил в армии по 30-40 лет. Они просто смеются. Они говорят, что над нами сегодня издеваются. Так вот, я к чему-то говорю. Парень должен идти в армию служить здоровым, крепким, сильным и с желанием. Вот тогда, наверное, у нас будет армия настоящая. Потому что я прослужил в армии 30 лет. Отец мой прослужил в армии 40 лет. Я все время около него был. И вот Степан Иванович, только мы разговариваем, он его помнит. Замкомандующий был генерал-лейтенант Полохов. И когда я смотрел на ту армию, на советскую, на сегодняшнюю, я не могу сказать, что это небо и земля. Это почти то же самое. Практически ничего не изменилось. Почему? Потому что мальчишка, который приходит в армию служить, призывается, он ничего не понимает, он ничего не знает. Его начинают учить, обучать чему-то. И я вам скажу, что очень сложно его обучить, потому что он в глазах не хочет служить в этой армии, он мечтает о другом. Так вот, надо начинать не с этого, и не с политики, и не охаивать армию, кто прав, кто виноват. Надо исходить из постулата философского. Вообще человек рожден свободным человеком. У него есть право свободного выбора на профессию. Почему я иду в школу, я хочу в нее идти? Потому что я еще ничего не соображаю. Мне родители говорят, сынок, учись. Учись жизни, учись в школе. Я иду учиться. Но когда мне 18 лет, и я хочу выбрать себе свою дорогу, мне говорят, нет, милый мой, есть конституция, есть гарант, который сам ее нарушает на каждом шагу, между прочим. Если уж говорить, Степан Иванович, о Конституции, вы приводили здесь пример 59-й статьи, так я вам другой пример приведу. Губернаторские выборы взял и отменил. Где Конституция и где наша любимая Дума Великая, которая принимает эти циничные отстрочки? Это что же получается, что сегодня девочка молодая, беременная, на 4 тысячи будет жить, пока мальчик в армии служит, да? А может быть, Иванов проживет на эти 4 тысячи со своей семьей? Он, наверное, 1100-150 рублей получает в месяц, не меньше, во всяком случае. Плюс почти государственное обеспечение. Это цинизм самый настоящий со стороны Государственной Думы и со стороны того же президента, если он подпишет эти циничные отмены отсрочек. Вот так примерно.
Геннадий Михайлович из Томска, пожалуйста.
Я сам служил в армии срочную. Но мне, конечно, тоже было обидно, что мои сверстники в это время поступали, учились, получали образование, должности. Многие из них уже начальники, мне уже 50 лет. Они уже и бизнесмены многие, но я за то, вот как человек разбирающийся в этом вопросе, чтобы армия была. Армия – это еще пока единственная гарантия от прямой оккупации нашей страны. Это ясно, абсолютно понятно. А косвенная оккупация уже произошла. Мы уже работаем на Запад. Наши недра уже идут за копейки на Запад. Мы их бесплатно, почти за гроши, мы сами их добываем и сами их туда отправляем. Жируют только... Ну, маленькая кучка. А вот если еще армии не будет, тогда, естественно, Запад не остановится от прямой оккупации. Или Китай, наши ближайшие соседи. Это же ясно и понятно.
А никто не выступает за то, чтобы армии не было. По крайней мере, такого разговора вообще даже нет. Вопрос идет о том, какая армия должна быть, контрактная или призывная.
Говорят, у вас есть право. Вы родились свободным, как вот сейчас выступающий у вас говорит. Мы родились в стране. Каждый человек родится не в космосе, не в обитаемом пространстве, а в конкретной стране, которую необходимо защищать.
Да, а вот Лена Иванова, пожалуйста.
Ну, кто бы спорил, да, что страну нужно защищать? Собственно говоря, конечно, потребность в обороне, потребность в защите – это реальная потребность нашего общества, так же, как и любого другого. И с этим нужно считаться. И исходя из этого как раз мы говорим, что государству нет права принуждать людей заниматься деятельностью, которая не только никак не помогает, а вредит нашему обществу. То есть вот эта вот деятельность по формированию, комплектованию призывной армии – это вредная деятельность. И если людей обыкновенных, да, так скажем, которые не связаны напрямую в своей деятельности с вопросом решения армейских каких-то проблем, можно понять, когда они принимают вот этот самый как раз привычный нашу призывную армию как нечто должное, как нечто незыблемое, что никогда и ни за что не должно быть изменено, их еще можно понять, потому что, ну, люди сторонние, они не обязаны над этой проблемой задуматься каждый день. Хотя я бы хотела, чтобы они задумались, потому что. Объясню потом, если захотите. Вот. А людей, которые по должностной обязанности должны анализировать изменяющуюся ситуацию и в связи с этим изменением принимать должные решения, вот их понять я не могу, потому что то, что они творят, это граничит просто с должностным преступлением. Других слов я подобрать не могу. Потому что призыв вреден, он создает видимость обороноспособности там, где ее нет в помине.
Леонид Михайлович, пожалуйста.
Дело вот в чем, что неправильная постановка вопроса. Вы совершенно справедливо заметили. Армия должна быть умной, если так хотите. Умной, сильной и здоровой, понимаете? Вот в чем я это имел в виду.
Россияне как раз этого все хотят.
Конечно.
Именно этого мы и хотим.
И солдат, который призывается в армию сегодня, он, ну, в лучшем случае, пусть год там или полтора он отслужит, да? Он не успеет набрать тех знаний, которые нужны, техника, высокие технологии скоро уже пойдут вообще. Так я это имел в виду, что какая нам нужна армия сегодня? Сильная, умная, здоровая. А если психологически подойти к этому вопросу, где люди, которые не хотят сегодня брать оружие в руки, мне говорят, ну есть как же альтернативная служба, пожалуйста. А вы знаете, сколько таких людей, в принципе, если сейчас вот свистни по России, скажи, ребят, а кто не хочет идти в армию? Вот Степана сейчас на меня обидится, я им скажу, 90% поднимут руки, а 10% поднимут за, потому что не знают, что такое армия вообще. Или просто они боятся спиться, скуриться, снаркоманиться где-нибудь там, где это происходит. А лучше пойду уже в армию. Сколько раз мне родители говорили, зачем вы его тогда отправили в армию? А он им говорит, мама мне говорит, так он бы спился, понимаете? А у нас наркомания кругом, у нас на поля выйдешь, там растет, вы сами понимаете, что ребятки все время подкурят. Вот я его в армию отправила. Поэтому умная и сильная, вот что самое главное армии.
Согласны с этим, Степан Иванович?
Без обид цифру приведу. По Северо-Западному федеральному округу, его границы совпадают с Ленинградским военным округом, в прошлом году, знаете, сколько было призвано, вернее, поступило на альтернативную службу? Один.
Так не хотят идти, а зачем до 3 года идти, на 3,5? Службу. Да ну глупость.
О, да. Зачем
она не нужна, эта служба, это глупо.
За полгода таких, правда, 27 уже появилось.
На самом деле.
Так что альтернативная служба — это не
выход. Степанович, разве я сказал, что это выход? Вот. Я сказал, профессиональная армия — выход.
Действительно, альтернативная служба абсолютно не выход. Это очередная просто подсказка обществу, чтобы оно задумалось, для чего вообще государство делает все это. Альтернативная служба только подчеркивает то, что государству все равно, к чему людей принуждать, главное принуждать, оставить за собой право принуждать. Мы на радио «Свобода», я хочу, чтобы люди подумали, зачем их принуждают к тому, что им не нужно.
Кстати, вот такой пример депутатов Госдумы, 450 или сколько их там человек, да? А сделайте их 100.
Леонид Михайлович, я прерву вас, мы остановимся на новости. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов на волнах радио «Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: существенна ли роль дружбы в вашей жизни? Социологические опросы показывают, что далеко не каждый современный юноша или девушка мечтает иметь настоящего верного друга, что дружить теперь считается делом хлопотным, и что понятие общения по работе, нужных связей и приятельства по месту жительства заменили то, что прежде вкладывали в слово «друг». Так ли это? И почему? Гость студии, психолог, тренер, автор книг по популярной психологии Екатерина Михайлова. Ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изумков. В эфире «Час прессы». Продолжение нашей программы слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации утвердил Юрия Чайку на посту генпрокурора России. Его предшественник Владимир Устинов 2 июня был отправлен в отставку. Сегодня же Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции. Американское командование сообщило сегодня о задержании одного из лидеров Аль-Каиды в Ираке и еще 3 боевиков. Их имена пока не называются. О судьбе 4 российских дипломатов, похищенных в Ираке, по-прежнему ничего не известно. Российские власти и представители мусульманской общественности вновь призвали похитителей отпустить заложников. В Москве совершено покушение на главного редактора журнала «Автоматизация в промышленности» Наталью Арестову. Нападение произошло минувшим вечером в подъезде ее дома. Неизвестный ударил журналистку ножом в спину и скрылся. Она госпитализирована. В Минске проходят сразу 2 саммита – совещание глав государств, членов Евразийского экономического сообщества и организации договора о коллективной безопасности. Более 100 жителей московского микрорайона Южная Бутово продолжают акцию протеста против сноса их частных домов и отчуждения их земельных участков под городскую застройку. Сегодня ситуацию в Бутово рассматривает комиссия Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов, на которые приглашены мэр Москвы и спикер Мосгордумы. В Майами, штат Флорида, американские спецслужбы в четверг задержали 7 человек по подозрению в террористической деятельности. В Москве сегодня открывается 28-й Московский международный кинофестиваль. За время его работы будут показаны более 200 фильмов. В России сегодня пройдут выпускные балы. В этом году школьные стены покидают более 1 000 000 молодых людей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изумков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы беседуем об отмене отсрочек, о судьбе и будущем российской армии. В петербургской студии координатор движения «Стоп призыв» Елена Иванова, председатель комитета социально-правовой защиты военнослужащих Леонид Полохов и специальный корреспондент газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» Степан Непорада. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-4-3, в Петербурге 053, абонент везде, Радио Свобода. Давайте послушаем слушателей. Петр Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Я не служил в армии, но я жил в армии. Мой отец был офицером, военным врачом, и я все детство и юность провел в гарнизонах. Именно поэтому я сделал все, чтобы не служить в армии. Я не боялся трудностей. Я занимался альпинизмом, туризмом и так далее, и так далее. Но вот моральный климат армии даже 30-летней давности меня категорически не устраивал. Не лозунгами про патриотизм, а вот реальной, каждодневной жизнью, которая была антипатриотичной по сути своей. Вот, ну и так далее, и так далее, и так далее. Если в России останется вот такая армия, которая она сейчас есть, а у меня достаточно много знакомых, я как бы не абстрактные вещи, не газетные вещи говорю, то Россия останется без защиты вообще, если она вообще сейчас имеет эту защиту.
Спасибо, Петр Михайлович. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа и гости студии. Я вот тоже не понаслышке знаю, что такое армия. Тоже жил, ну, не в гарнизоне, а 50 метров от гарнизона каждое лето. эта вся дикость в армии, она была еще в 50-е годы. Все эти экзекуции бедных солдатиков, так сказать, наблюдали, и там жили отставники, они бунтовали, приходили, жаловались, но ничего не получалось. Я служил, отбыл, вернее, год в советской армии в начале 70-х. Большей дури, извините, я, так сказать, это самое, я не видел, это просто, так сказать, какая-то изощренная дурь была. Вот. А я еще, так сказать, не понаслышке знаю, что такое профессиональная армия. Я отслужил и в ней, так сказать, в одном из соседних государств. Но я вам могу сказать, что это, во-первых, надо называть своими именами. Это очень унизительная вещь. Вот сейчас вот, если бы у нас было нормальное, так сказать, независимое телевидение, вот как оно было хотя бы вот там в начале 90-х, можно было бы, так сказать, это самое, плюнуть там, это самое, за пару недель отснять хороший фильм и укрупнуть, но это же не будет. Вот. Ребята работают денщиками прижженных офицеров. Вот такие конкретные случаи. Вот. Убирают сейчас консервные банки по этому, по берегу этой самой Невы. Там
понятно, Степанович, да. Ой, понятно, понятно. Спасибо большое. Степанович, вы хотели возразить?
Я хотел сначала возразить моим коллегам по сегодняшнему разговору. Иногда те, кто критикует нынешнюю систему комплектования армии, ломятся в открытую дверь. Вот, и критикуют военных за то, за что они не заслуживают критики. Скажем, никто из военных не сторонник того, чтобы призывать повально всех, в том числе и больных. Наоборот, командиру не нужна морока с солдатом больным и даже со слабым схилом, с физически слаборазвитым.
А как же план призыва? Вот. Кто будет выполнять план?
План призыва выполняет не военное ведомство, выполняет гражданское ведомство. Подобного, администрация подобного. Призывает.
Это по положению так.
И если погоня за вот этим пресловутым планом толкнут в армию солдата, призывника, больного, то в части обязательно его еще раз обследуют более тщательно. И если найдут противопоказания, он будет возвращен военкомату, будет разбирать.
Тщательно где, Степан Иванович? Вот. В укрепрайоне, где один врач-фельдшер? Ничего он будет подобного. Его обследовать?
Везде есть, вы лучше меня знаете, гарнизоны, госпиталя.
До гарнизонов вот. Не добраться, Степан Иванович. Не всегда.
Любой солдат в любой момент окажется там обследован, и есть такие случаи, их немало, когда возвращают. И те, кто его призывал, имеют неприятность. И второе еще, Леонид Михайлович, насчет прав. Убедительно вы говорили, правильно, но не нами придумали, что прав без обязанностей нет. И вот то, что Лена активно говорит, что принуждение и такие нехорошие страшилки.
Это Лена сказала.
Лена говорит, и не отказывается.
Она ужасные вещи говорит.
Что командиры ужастики, они такое начинают как бы вот поприжимать солдата,
поиздеваться. Нет, неправда, этого я не говорю. Мои претензии обращены не к военным, а к государственной власти. Вы ошибаетесь.
Но все это оборачивается на командира. Конкретного.
Это частный вопрос. Я хочу сказать, что государство не имеет права принуждать людей к тому, что вредит обществу. Государство должно выполнять потребность и обеспечивать потребности общества. Да? И наша беда в том, что наше общество пока не может внятно и четко сказать, что, какие потребности у него есть и как оно хочет, чтобы государство их удовлетворяло. Государство – это слуга общества, не более того. Я хочу, чтобы люди это поняли, осознали. И наше движение «Стоп-призыв» как раз организовано для того, чтобы обеспечить вот эту самую обратную связь. Чтобы людям, которые думают примерно так же, как и я, иметь возможность высказать свою точку зрения для того, чтобы вывести эту проблему на должный уровень, то есть на уровень принятия государственных решений, не ниже.
Давайте на землю спустимся. Ну что,
очередной слушатель.
Виктор Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я лично за контрактную армию. Потому что добровольно защищать государство, которое ограбило нас в 1992 году и грабит постоянно, платя нищенское жалование, на которое невозможно вырастить здоровых детей, а также защищать это насквозь коррумпированное государство, которое, прикрываясь Конституцией, сами никто, в общем, властью этой Конституции не исполняется. Вот такая ситуация.
Спасибо.
Я говорил о законе и о праве. Ну, послушайте, сегодня всех, начиная от Путина и кончая, не знаю, последним вице там каким-нибудь губернатором, все о чем говорят? Надо исполнять закон. Если мы будем исполнять закон, вы знаете, какая Россия у нас будет? Богатая, сильная и так далее. А вы спросите у них, вы посчитайте, Степан же цифры приводил. А кто мне приведет цифру? Сколько детей сегодня у власти людей, которые находятся, обслужили в армии? Хоть один по призыву. Ну, назовите. Ну, я знаю, Шпак погиб. Царство Небесное, Жалючин, боевой генерал, отправил своего сына в Чечню, и он там погиб. Еще один случай такой, знаю, просто фамилия не очень известная. Но это же 1-2. Но я хочу о другом сказать. Ведь мы забываем чисто человеческие порывы, наши людские. Ведь какая мать, вырастив сына, хочет, чтобы он ушел в армию и не вернулся? Вы спросите, она что, сумасшедшая, что ли? Она что, сумасшедшая? Она думает сегодня, что он будет служить в Питере на Дворцовой где-нибудь рядышком с ее домом. Да ничего подобного. Он поедет в Чечню, например, или еще куда-нибудь. Так вот, надо из этих соображений исходить. Что ж мы всех детей погубим? Идет необъявленная война, кстати говоря, а не какая-то там операция. И мы это закрываем глаза. Не Конституционный суд. Суд вообще молчит по этому вопросу. Они там какие-то бляшки выискивают и выступают в личном зачете во главе с бывшим, кстати, представителем Конституционного суда. Зорькиным. Вот что происходит. А идет война, и все молчат. Дума, отсрочки там выдумывают. А почему же войну-то не прекратили до сих пор? И мальчики наши там гибнут, кстати говоря. И кто потом скажет спасибо за это? Матери, потерявшие сыновей своих?
И ситуация усугубляется еще тем, что это не выбор этих детей, да, не выбор этих, ну, молодых мужчин, так скажем, да, меня все ругают, что я про детей начинаю говорить. Конечно, не дети, 18 лет уже, но это не их выбор, они лишены права выбора, лишены права свободного выбора. Если бы они принимали решение пойти на войну или заниматься военным делом добровольно и самостоятельно, их выбор можно было бы уважать, и это их выбор, они имеют на это право.
Так он был бы подготовленный.
Но такого права они лишены.
Он же подготовленный был бы.
По поводу закона, да, конечно, подготовка должна быть, чего нет совершенно сейчас, по крайней мере, в призыве точно. Законы есть разные, и, скажем, в Европе в средние века был закон о сжигании ведьм. Тем не менее, почему-то этот закон со временем отменили. И я думаю, что это происходит потому, что жизнь меняется, она не стоит на месте. Законы должны соответствовать изменяющейся жизни. И если закон устаревает... Он должен быть пересмотрен обязательно.
Опять ужастики какие-то, Лена. Ну, что да, вы
что, ужастики?
Его надо исполнять, Лена.
Так вот в том-то и дело, что я хочу попросить общество наше подумать, нужно ли нам иметь такой закон.
Я бы хотел попросить ваше движение подумать о самом лозунге вашем «Стоп призыв». Допустим, на минутку, что вам эта акция удалась 100%, вы остановили призыв.
Да.
Что будет с армией, что будет с государством?
Всегда в обществе есть некий процент населения, который хочет служить в армии. Они хотят там работать, и вот эта внутренняя мотивация — единственное условие для нормальной армии.
Как раз нынешняя система отсрочек, она и приводит к общему знаменателю интерес призывника конкретного и... Государство, армии.
Призывников не должно
но
быть в принципе.
Но повально стоп-призыв – это лозунг не в пользу государства.
Безусловно. Лена, в пользу общества.
Да, простите, Лена, но вот депутаты говорят, Госдумы, они говорят, что переход на контрактную основу невозможен по экономическим причинам. Денег на жилье офицерам, прапорщикам, контрактникам
давайте
просто
в Сочи
нет.
Строить.
Да, конечно,
сейчас
я думаю, что это конечно,
проводить.
Очень сложный вопрос, давайте. И государство, и военное ведомство в частности, всегда будет говорить, что денег у него нет. Вообще, это закон, бюрократическая система никогда не будет реформировать себя изнутри. Поэтому нам просто необходимо вмешательство гражданского общества.
А пешочками они не хотят все вместе за
руку
проходить.
Всегда будут называть цифры, которые невозможно реализовать в рамках государственного бюджета, потому что иначе у них нет другого выхода. Они вынуждены так говорить. Конечно, если заложить стоимость всего необходимого для военных жилья в государственный военный бюджет, то, конечно, этот бюджет не влезет ни в какие рамки. Но, может быть, лучше дать военным такую зарплату, чтобы они могли
как
самостоятельно решить
яблочником.
Этот вопрос. Самостоятельно оформить, ну, предположим, ипотеку, да, я не знаю, но найти самостоятельно выход из этой ситуации, самостоятельно решить жилищную проблему, так же, как и все остальные люди, при условии нормальной оплаты их нормального труда.
Борис Иванович, Московская область, пожалуйста.
Да, добрый день, уважаемые ведущие и гости. Я не буду касаться, как я служил двухгодичником в Красной армии, это в этой гнусной системе. Я вам расскажу несколько другой случай. Я несколько лет назад делал операцию в городе Петербурге. Лежал в клинике заведующий, ну, я лежал в хорошей палате, иногда приходил и так рассказал о своей жизни.
И он вот рассказал, что в начале 50-х годов он кончил медицинский институт в Петербурге. Его направили в новгородскую деревню, ну, врачом. Ну, приехал он в июле, тут, как всегда, уборочные, через месяц переворачивается грузовик, когда возили людей-то раньше, как известно, и 10 покалеченных. Он говорит, я двое суток не выходил из операционной, ну, немножко посплю, и всех прооперировал, и всех поднял на ноги. Через месяц еще или через два привозят с ранением в сердце. Я делаю операцию, человек выживает. Ну, меня подняли на руки, подняли. После этого через год меня забирают служить в армию рядовым. Я спросил, ну, вас, наверное, взяли, типа, медработников. Да нет, я в диверсионных отрядах рассчитывал количество взрывчатки на опору моста. И так 3 года я там проволындался. Скажите, пожалуйста, вот использование так вот специалистов рационально или нет?
Кто ответит?
Я думаю, что это только еще один факт. Еще один факт, я лучше всех все знаю, потому что я просто обыкновенная мама и больше ни на что не претендую. Я думаю, что это еще один факт того, что наше военное ведомство занимается имитацией. Оно имитирует бурную деятельность, как все, которые никому не нужны. К сожалению, это не единственный факт этой имитации. Огромное количество этих... Просто огромный спектр. Я, конечно же, всего не знаю и знать не могу. Но вот то, что, вот, например, на поверхности лежит еще дополнительно, да, об имитации. Любая армия, ядро любой нормальной боеспособной армии, это младший командный состав, то есть сержантский состав. Что в нашей армии сейчас происходит с этим звеном, я думаю, что всем известно. Его просто нет. Я думаю, что это только еще один раз доказывает, что наши военные ведомства...
А куда они делись-то? Уволились?
А они, их не обучают. Они не предназначены для того, чтобы быть младшими командирами.
Я уже отстал, уволились.
И вот боеспособность нашей армии, вот она так обеспечивается. И просто...
Нет, денег можно достать и на армию сколько угодно. Психологию не купишь.
Вот именно,
не купишь
что
психологию,
нет
руководства нашей
политического
страны,
решения, чтобы у нас была нормальная армия. Я хочу добиться, чтобы такое политическое решение было принято, чтобы у нас была нормальная, профессиональная, настоящая, небольшая, мобильная и очень сильная, здоровая армия.
Умная. Владимир Алексеевич из Москвы, умная. Пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемые ведущие и присутствующие гости. Я немножко прослужил в армии, проносил форму всего лишь 41 год, с 43 по 84. Я мог бы, конечно, и негатива много набрать, но, к счастью, моя служба складывалась так, что я вынес самые добрые воспоминания о своей службе, пройдя службу от рядового до полковника, командира серьезной ракетной базы. И вот я вспоминаю свою молодость, мы почитали за честь попасть в армию, надеть военную форму, попасть в военное училище. И вот что удивительно, когда я после окончания училища прибыл командовать артиллерийским взводом, мои 13 подопечных, за исключением одного, были все участники войны. Вы не представляете, какую заботу эти солдаты проявляли об командном составе, хотя некоторые из них уже к тому времени прослужили 5 и более лет, кто помнит.
Скажите, а можно мы вам зададим, да, вопрос?
Да, пожалуйста.
А как вы считаете, за год может получить, вот за год службы солдат, может получить специальность и вообще возможности?
Я вам отвечу на этот вопрос. Это все зависит от организации. Мы говорим немножко не о том, вот упущен серьезный момент. Здесь такая мысль у одного из выступающих прозвучала. Мы хотим, выстроив вертикаль, призывать этих мальчиков, не платя им ничего, чтобы они защищали непонятно чьи интересы. Мы шли в армию, сознательно понимая, что мы выполняем свой солдатский, гражданский долг, защищая свою родину.
Да, это как раз самый главный вопрос. Никто не понимает, что надо защищать и от кого, главное, какие враги. Давайте вообще послушаем еще один обзор, который подготовил корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин, о том, какова в целом и ситуация в российской армии и что надо защищать.
За 10 последних лет российская армия сократилась в 5 раз и составляет сейчас 1 миллион 200 тысяч человек. Ее бюджет – 20 миллиардов долларов. Для сравнения, бюджет американской армии – 400 миллиардов. По словам председателя Союза офицеров России Станислава Терехова, интервью с которым опубликовано на сайте Национал-державной партии России, в плачевном состоянии в российской армии находится авиация. Летчики практически не летают. Потерян военно-морской флот. К примеру, оборонзаказ на 2006 год всего 31 новый самолет. В основном техника уходит за рубеж, на продажу. Куда уходят миллиарды, неизвестно. Или в 1985 году было 60 с лишним подводных и других средств морского базирования, которые несли ядерное оружие. Сейчас их стало в 4 раза меньше. А еще через 5 лет их вообще не станет, считает Станислав Терехов. В Тверском еженедельнике «Караван плюс я» генерал-майор Александр Грибов, депутат Законодательного собрания Тверской области, говорит, что явным является лишь процесс развала армии, а не ее реформа. В военной доктрине нет четко сформулированных ответов на вопросы, что в современной России надо защищать, кто противник, а кто союзник. Если врагов нет, то исчезает смысл создания новой армии. В результате в России есть армия, сократившаяся до размеров турецкой. Резко снизилась ее боеготовность. Основное вооружение устарело. Ремонтная база свелась к катастрофически низкому уровню. ВПК работает на заграничном. Военные заводы в массе своей перепрофилированы. Наука деградирует. С НАТО Россия не может соперничать ни по количеству, ни по качеству солдат и вооружения. И что вполне возможно, 1941 год может повториться в более страшном варианте, считает генерал-майор Александр Грибов. Ньюсвик пишет, что сейчас мобилизационный резерв российской армии составляет 5 миллионов человек. Меньше этот ресурс, по мнению министра обороны России, быть не должен. Если следовать варианту реформы, предложенному Минобороны, частичная отмена отсрочек и службы 1 год, призыв 70% от вновь вошедших в призывной возраст против 35% сегодня, то это позволит несколько лет сохранять мобилизационный ресурс на нужном уровне. Но с 2010 года начнется провал. Если же отменить все отсрочки, а срок службы сделать 0,5 года и направлять призывников только в учебные центры по месту жительства, количество резервистов не опустится ниже 5 миллионов человек, пишет Newsweek. Официальный сайт СПС публикует данные социологического опроса, проведенного ВЦИОМ и посвященного реформе армии. 86% опрошенных считают, что реформа должна заключаться в переходе армии на контрактную основу. 33% считают, что военную реформу тормозят генералы. 25% что правительство, 6,4% президент. 63% опрошенных уверены, что реформу необходимо начать немедленно, 24% в ближайшие 2-3 года. 93% считают одной из главных проблем российской армии – дедовщину.
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Давайте предоставим слово слушателям. Александр с Пензенской области, пожалуйста.
Добрый день. Хотел сказать одно, а тут услышал ваш обзор, такой просто шокирующий. Значит, я тоже имел отношение к армии, и вот с предыдущим выступавшим товарищем полностью согласен. Хорошее время было, и, в общем, грязью поливать не стоит. Но что нынче? Та армия, по моему твердому убеждению, закончилась в 93-м году. А нынешняя, ну, имеет в своем активе в начале своего пути, это Чечня. И очень странный подход к ее формированию. Элита хочет выехать на призыве. Но это наивно. Вы строите капиталистическое общество. Ну, его, скажем так, уже построили. А управлять хотят по-старому, ну, нелогично как-то. Лично я своих детей бы в нынешнюю армию ни под каким предлогом.
Спасибо. Сергей Васильевич, пожалуйста.
Здравствуйте. Спасибо за передачу. Я совсем плохой человек, потому что я, ну, жутко страшный пацифист. Я служил в железнодорожных войсках 1 год на Байкало-Амурской магистрали. Вот. Я скажу вам вот что. Нужно бороться за мир во всем мире, чтобы армия, позор человечества, исчезла с лица земли, как таковая в принципе. Понимаете? Нужно от армии комаров лучше защищаться, а не от людей, которые агрессивно ведут себя на земном шаре.
Спасибо. Леонид Михайлович, у меня к вам такой вопрос. Раньше, вот период холодной войны, было понятно, зачем существует армия.
Ну, сейчас же сказал, в 93-м году для нее кончилось. Для кого как? Для меня в 73-м она кончилась.
Почему в 73-м?
Ну, потому что я такое узнал про армию, когда сам уже отслужил на Дальнем Востоке срочную службу. Училище военное учился. Кстати, на вот то замечание, что за год можно выучить, не выучить. А как же мы тогда учим по 4-5 лет людей, чтобы они владели какой-то специальностью? А солдата хотим за 2 месяца обучить, за 3. Почему я говорю за 2? Потому что он только сейчас призван в армию. Его через месяц уже в принципе надо куда-то в наряд, в караул, в руки автомат, стрельба, первое упражнение нулевое и так далее. Ну, а 4 года 5 учим на офицера, чтобы офицер был умным человеком, грамотным, а солдат какой же должен быть?
Сергей Миронов как раз предлагает такой вариант, обучать в специальных школах 3-4 месяца солдата, призывника, чтобы затем давать ему офицерское звание, а потом он может либо увольняться, либо подписывать контракт.
Ну, не знаю. Я не знаю, служил ли Миронов вообще. Для меня он просто пустышка. Но дело не в этом. Дело в том, что я говорю, почему в 73-м году закончилось. Вот он говорит, вот было хорошо, а я что раз сказал, что было плохо? Вот когда ты окунаешься в эту армию, когда ты смотришь в нее, а что выходили, если я работал следователем, начальником следственного отдела, военным прокурором, что я видел в армии? Какой негатив? В основном только негатив. Когда я изнутри посмотрел, что такое армия. Поливать я никого не собираюсь, я сам не отслужил, отец мой отслужил. Но я говорю о том, что все то, что я видел в армии, привело меня к мысли в 87-м году, когда Артур Соколовский расстрелял караул, и когда я выехал на место происшествия, я бы посмотрел на тех людей с Министерства обороны, когда там в купе 9 трупов, а мы по ним шагали, вытаскивали их всех, и не могли понять, что случилось. А мальчика расстрелял, потому что над ним издевались. Вот вам и все.
Я думаю, что причина этого всего в том, что Министерство обороны утратило цель своей деятельности из виду. Я не знаю, как так могло случиться, но Министерство обороны сейчас работает против обороны, поддерживая принудительный призыв. Если у нас есть цель обеспечения обороны, то мы должны прежде всего взвесить свои возможности и в связи с этими нашими возможностями подумать об эффективных способах достижения этой цели. Так вот, принудительный призыв и рядом не лежал в ряду этих необходимых для нас инструментов достижения цели обороноспособности.
Кстати говоря, вы в цифры, если вам приведете, вы знаете, сколько людей погибло на дорогах благодаря тому, что неумелые солдаты, необученные, нарушали правила дорожного движения. Из-за них гибла техника в армии. Сколько у меня дел таких было. А как можно мальчика за что судить, 19-летнего, если он понятия не имеет, вот его пришли и сказали, вот тебе радиостанция, вот тебе то, вот тебе это, вот на работу, здесь кнопка так, кнопка... Ну что это такое, что это за обучение?
Я совершенно согласна, что не мальчиков нужно судить, которые не хотят служить или не могут служить, да, потому что там в силу разных причин. Нужно судить и привлекать к ответственности чиновников, которые вот это все поддерживают, обеспечивают и прикрываются при этом законом.
Еще одна минута осталось. Мне, Степан Иванович, пожалуйста, вам последнее слово, как и первое.
Как подсудимому.
Да, с прокурором трудно спорить, еще, но хочется поспорить и сказать, что, Леонид Михайлович, вы соприкасались как раз с более теневой стороной армии, и каждый в армии, как и во всем, видит прежде всего то, что хочет видеть. И выносит то,
страшно было,
что
страшно.
Есть, что сказать. Но, как вы убедились, слушатели вспоминают и светлые, и высокие в армии. И те лозунги, которые Лена нам озвучила, и те страшные обвинения в адрес оборонного ведомства и общества, которое что-то не то с армией делает, и особенно с молодежью, которую призывают, они, мягко говоря, не совсем обоснованы. И если есть какая-то доля правды, то упреки не военному ведомству, не командиру роты, батальона, бригады и не генералу. Они все хотят видеть здорового солдата, да. Хотят, чтобы он призвался,
да, Лена, ужасный, какими-то обстоятельствами. Здесь.
Жена беременная, дитё дома голодные. Всё. Давайте, Степан хорошего Иванович, солдата.
Понятно. Хорошо.
Будет хорошая армия.
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня в студии были в гостях специальный корреспондент газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» Степан Непорада, председатель Комитета социально-правовой защиты военнослужащих Леонид Полохов и координатор движения «Стоп призыв» Елена Иванова. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Николай Нажимов. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Совет Федерации на заседании утвердил кандидатуру Юрия Чайки на пост генпрокурора Российской Федерации. Духовные лидеры России на предстоящем Всемирном религиозном саммите в Москве намерены говорить о проблемах терроризма, экстремизма и ксенофобии. На семинаре в Томске в эти дни обсуждают актуальные проблемы ВИЧ-СПИДа. Сегодня во многих городах России пройдут выпускные баллы 11-классников, а также новости науки, культуры, экономики и спортивные обозрения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.